Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В День Победы в первую очередь мы чествуем, конечно же, ветеранов, участников войны, той страшной войны, Великой Отечественной, узников концлагерей, и взрослых, и малолетних. К сожалению, взрослых уже совсем осталось мало узников, тружеников тыла, и по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2020 года в России проживали 1 200 000 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц и членов семей погибших или же умерших инвалидов и участников войны. В этом году более 33 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. В прошлом, напомню, юбилейном году, когда исполнялось 75 лет победе Великой Отечественной войны, ветераны получили по 75 тысяч рублей. Так как же живут в данный момент наши ветераны? Какие социальные программы в принципе существуют государственные? Почему периодически в СМИ, да и даже не в СМИ, даже, например, вот в выступлении генпрокурора в Совете Федерации мы слышим о том, что многие ветераны до сих пор сталкиваются с несправедливостью, с бюрократией, не могут добиться положенных им льгот, не могут добиться положенного им жилья и прочее, прочее, прочее. Вот об этом мы сегодня попробуем поговорить в ближайшее время. На данный момент мы пытаемся дозвониться до депутата Государственной Думы. Конкретно это член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Справедливая Россия» парламентская, Олег Шейн. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, с праздником вас.
Да, вас тоже. Поздравляю с Днем Победы. Олег Васильевич, немного получилось грустное вступление, ну, потому что, когда говоришь, да, вот, во-первых, об участниках войны, во-вторых, об узниках, так или иначе, какие-то кадры хроники или какие-то картинки из рассказов бабушек, дедушек в голове возникают. Но, тем не менее, многие еще до сих пор живы и здравствуют, слава богу. Вот, в этом году 10 тысяч выплачивают. Ваше мнение, вот это достойная выплата к 76-летней, а это, по сути, ну, человеческая жизнь. 76 лет прошло. Достойна эта выплата для наших ветеранов?
Знаете, я думаю, что мы могли бы сравнить себя даже не с республиками Центральной Азии, как вот сейчас это в интернете делают люди, сколько по размеру выплат, сколько сами с собой. В прошлом году под юбилейные мероприятия выплаты были кратно выше. Да, там, на моей памяти порядка 50 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. И
очевидно, ну, вообще 75 что... вот, заплатили 75, по числу, да, годов.
Я думаю, что сохранить этот объем российское государство вполне способно. Я полагаю, что размер выплат не должен быть привязан к тому, вот юбилейный год или там, не юбилейный. То есть люди, их, к сожалению, с каждым годом становится все меньше, благодаря которым сохранилась наша страна, и вообще все мы живы. И мне кажется, что уменьшать размер выплат по той причине, что вот этот год у нас он не круглый, не юбилейная дата, нет там пятерки либо ноля в рамках сравнение с 1945 годом. Я думаю, это неправильно.
Угу. Но смотрите, вы упомянули как раз-таки о сравнениях со среднеазиатскими республиками. Ну, речь идет о Казахстане и Узбекистане. Но в Казахстане дело в том, что там приняли решение на уровне крупных городов, да, Алматы и Нур-Султана, и там будет повышенная выплата, если из тенге переводить по нынешнему курсу, там больше 170-180 тысяч рублей. А вот в Узбекистане, я посмотрел на узбекских ресурсах, в этом году 12 миллионов сумм, это примерно 85 тысяч рублей по текущему курсу, но там с 2017 года они потихоньку эту сумму наращивают. То есть там было 7 миллионов, дальше 8, 9, 10, вот сейчас 12. А почему бы у нас тоже вот такую приятную, мне кажется, лесенку не установить? Ведь в Узбекистане тоже много живет достаточно людей, а если ВВП сравнивать, то, в принципе, возможно, у нас и больше даже свободных средств.
Ну, безусловно, больше свободных средств, потому что ВВП в расчете на душу населения в России выше, чем в Узбекистане. Тем более в Узбекистане очень высокая демографическая нагрузка, и по этой причине страна она имеет другой характер распределения рабочей силы, чем в Российской Федерации. Но я могу только еще раз согласиться со сказанным, потому что в России День Победы, он действительно обрел второй смысл. Мы сами знаем, что этот день сделал праздничным выходным днем, точнее, Леонид Брежнев, который сам прошел Вторую мировую, как боевой полковник, да, политкомиссар, но который был непосредственно на передовой. Мы сами видели, как в конце 80-х, 90-е годы особенно, эти дни были девальвированы. И, к сожалению, даже государственных каналов шла очень такая агрессивная антипропаганда в отношении вклады нашего народа в борьбу с фашизмом. И, по сути, сейчас мы имеем вот такое второе возрождение, но уже в другой ситуации, когда самих ветеранов намного меньше, к сожалению, чем это было в Советском Союзе. И по этой причине вот то, что делают власти Узбекистана, оно, мне кажется, должно быть перенято и в Российской Федерации.
Угу. Что касается вот парламентских инициатив по этому поводу, ваша фракция или, может быть, КПРФ или, не знаю, Единая Россия, ЛДПР, что-то подобное пытались предложить?
Сами размеры выплат у нас регулируются указами президента и правительственными постановлениями, плюс решениями губернаторов на местах. Кстати, обратите внимание, что в отличие от того, что было там несколько лет назад, в этом году не было выплат по тружникам тыла. Там, да, по детям войны тоже никаких выплат у нас. А по тружникам тыла, на моей памяти, лет 5 назад, пусть не очень большие суммы, но за счет региональных бюджетов они осуществлялись. Ведь тоже категория людей, которые достаточно заметны и которые пережили довольно сложные годы, и военные, и послевоенные в том числе. Вот поэтому, возвращаясь если назад, то это пока регулировалось решениями органов исполнительной власти. На фоне вот того контраста, который в текущем году произошел между нашими решениями и решениями наших бывших братьев по Советскому Союзу, инициативы появились, в частности, вот мои коллеги по «Справедливой России» из Санкт-Петербурга официально вышли с обращением на Михаила Мишустина. Я думаю, что после праздников такие инициативы уже найдут свое отражение и в законодательном поле. Раньше в этом, повторю, не было особого посыла, потому что и размер выплат, мы видели, он шел по нарастающей. И, опять же, сравнение между нами и соседями, оно вроде как бы было достаточно в нашу пользу, а потом был такой оптимизм, что эти выплаты увеличиваются. Но текущий год показал, что этот оптимизм был избыточным, и надо поработать.
Угу. Олег Васильевич, вы согласны в том, что в нашей стране, вот сейчас вот 9 мая, мы сегодня неоднократно об этом говорили, стал таким объединяющим праздником абсолютно для всех, и вы, по сути, единственным, наверное, таким объединяющим, и в этот день всегда, да, мы вспоминаем о ветеранах и теплыми словами, не только словами, и проходит вот такие парады, как сегодня, выступает президент. И, в общем, из всего вот этого следует, что ветераны, ну, это, по сути, я не знаю, ну, не то чтобы лучшие люди, но это те люди, которые в первую очередь заслуживают к себе справедливого и уважительного отношения. И вот буквально апрель этого года, конец, Совет Федерации, там с докладом выступает генпрокурор Игорь Краснов и заявляет, что ветераны войны, чьи права нарушаются, ведут неравный бой с чиновниками. И перечисляет там множественные эпизоды, когда где-то недоплатили, где-то, в общем-то, поразили в правах, там и прочее. С жильем там какие-то проблемы. Ну, несколько эпизодов таких ярких называет. Из чего вот эти эпизоды складываются? У нас, получается, как бы не все работники бюрократического аппарата, да, не все чиновники разделяют вот эту точку зрения, которая на государственном уровне в отношении ветеранов.
Я думаю, что проблемы с чиновниками есть в любой стране мира и в любое время, потому что даже при самой посредственной государственной социальной политике ведь бывают и черствые люди, они встречаются как среди работников государственной системы, ну и так, в принципе, в обществе. Да, из общества они неизбежно просачиваются в госсистему. Вот у меня, вот, например, сейчас по Астрахани возникла история, я намерен во вторник направить официальное письмо. Полгода назад торжественно был захоронен участник Великой Отечественной войны, который погиб в 41-м году в Украине, на территории Украины. И его прах был доставлен в Астрахань. Его останки были найдены поисковиками, и вот он был к нам перевезен. Это было очень торжественно, это было с построением, с выступлениями, с речами. Причем были найдены родственники, близкие. Мне буквально перед праздниками пишут эти родственники о том, что памятник, постамент на могиле человека, он в итоге так и не был сооружен ни военкоматом, ни местной администрацией, потому что и те, и другие сказали, слушайте, ну, по закону-то мы это делать не обязаны, по закону-то мы обязаны делать только в отношении тех, кто умер после 2005 года, поэтому извините. Мне кажется, этот подход неверный, вот будем их управлять.
Угу. Что касается, в принципе, да, не ежегодных выплат, а вот пенсий и различных пособий, на которые могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны и всех тех, кто приравнен к таковым. Вот я обнаружил данные Минтруда за 19-й, правда, год. Я надеюсь, что произошло индексирование, увеличение, но так или иначе, на тот момент более 75 тысяч ветеранов Великой Отечественной проживало в России, и получали они более 43 тысяч рублей. Ну, понятно, что это средний подсчет, но все равно, даже если сравнивать с прожиточным минимумом, эта сумма хорошая. То есть это получается сколько? 4? Ну, практически, да, 4 прожиточных минимума. Я знаю даже по своему прадеду, к сожалению, его уже нет в живых, но лет 10 или 15 назад он получал сопоставимую сумму, но у него и наград было достаточно. Но вот вопрос, все ли действительно получают такую хорошую пенсию, или зависит от количества наград, еще от чего-то, или от того, сходил ли человек в собес, оформил бумаги, подтвердил ли и так далее. Вот насколько это все сложно для ветеранов, учитывая еще и возраст. И все-таки это средняя сумма.
Ну, смотрите, это, безусловно, средняя сумма, потому что есть пенсионные выплаты непосредственно участникам Великой Отечественной войны, но ведь люди после войны и работали, да, кто-то там работал, условно, где-то на севере, и, соответственно, имеет северные определенные выплаты, кто-то нет, да? Кто-то имеет один стаж, кто-то другой, поэтому, конечно, некоторая разница там имеется, но общий размер выплаты вы определите совершенно верно, и более того, есть нормы федерального закона, предполагающие их ежегодную индексацию. Это прямая норма, она работает. В ряде регионов есть местные доплаты, местные выплаты. Они идут не как доплата к пенсии, а как некие там, местные пособия, да, разного характера. Они тоже, безусловно, повышают уровень и качество жизни людей. Поэтому сам размер выплат, да, он такой.
Еще вот один любопытный эпизод. Но я так понимаю, что со временем мы можем столкнуться с множеством таких эпизодов, потому что, как известно, да, по российскому законодательству к ветеранам Великой Отечественной войны приравнены не только непосредственно участники тех боевых действий 41 по 45. И если смотреть по годам, там вообще последние конфликты, которые приравниваются, касаются, по-моему, 69-го года.
Это... Там немножко другое. Там статус участника боевых действий. Статус участника Великой Отечественной войны и статус участника боевых действий, ветеран боевых действий, они несколько отличаются. То есть, соответственно, отличаются и меры социальной поддержки.
Угу. Ну вот издание «Арти», во всяком случае, обращает внимание на ситуацию с 90-летним полковником в отставке. Виктор Федоров его зовут, и он имеет статус ветерана Великой Отечественной, но за участие в военной операции в Венгрии в 1956 году. И получал все положенные выплаты до недавнего момента. Но потом, когда пенсионному фонду поручили заниматься всеми вот этими начислениями, выплаты прекратились. Пришлось идти в суд и доказывать, что у него действительно есть статус ветерана Великой Отечественной. Это тоже бюрократическая какая-то проблема?
Я думаю, что эта ситуация требует отдельного, что называется, такого погружения. А вот участники Великой Отечественной войны, повторимся еще раз, являются только люди, которые участвовали именно в Великой Отечественной войне. Именно они.
А как же войне, малолетние как узники концлагерей? Они же тоже приравнены.
Да, они не участники. Нет. То есть есть.
Но я имею в виду по социальному довольствию. Они же приравнены.
Нет, конечно. То есть у них есть тоже меры соцподдержки. Но они разные, они отличаются. То есть есть непосредственно ветераны Великой Отечественной войны, то есть те, кто был на фронте. На фронте, либо человек, например, мог быть там в частях ПВО. То есть это не передовая, но мы хорошо знаем, что бомбили в том числе и тыловые города, такие как и Нижний Новгород, Ярославль, Саратов, Астрахань. Это не был фронт, но все же. Это могли быть тральщики, которые убирали мины, в том числе там, как бы Черном море на территории там, Балтики. Это могли быть военнослужащие, которые зачищали от националистического подполья там, территорию Западной Украины или Балтии вплоть до конца 1951 года. Но это было продолжением Второй мировой. Это была история продолжения боев. Это одна группа, да? Другая группа, например, это там узенькие концлагерей. Третья группа – это те, кто был в блокадном Ленинграде. Четвертая группа – труженики тыла, где меры социальной поддержки, они определяются субъектами федерации. Поэтому, естественно, это разные люди. У них у всех достойный, но разный вклад в нашу страну. И меры социальной поддержки, они несколько отличаются.
Угу. Но при этом в федеральном законе о ветеранах все эти группы перечислены.
Они перечислены, но. В федеральном законе о ветеранах перечислены разные категории ветеранов. Например, есть такая очень тоже достойная группа людей, как ветераны труда. Да? Есть в ряде регионов ветераны по стажу, то есть у кого большой хороший трудовой стаж, 35-40 лет. Но при этом медаль ветеран труда человек не успел получить, потому что просто распал Советский Союз и закрылись предприятия. Но это другое. Это не участники Великой Отечественной войны, и ветеранам труда в голову никогда не придет сказать, что да, вот мы такие же ветераны, как участники Великой Отечественной. Нет, конечно. Поэтому есть категория инвалидов Великой Отечественной войны. И есть семьи там, погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, там вдовы. И это несколько разные группы. Но а все они бесспорно имеют те или иные меры государственной поддержки.
Да, еще одна группа, касающаяся вот того периода, это дети войны, но, возможно, недостаточная социальная поддержка у них. Вот как минимум омбудсмен Татьяна Москалькова говорит, что положительно относится к инициативам, которые направлены на социальную поддержку детей войны, но... Какие, кстати, это инициативы? Вы предлагали что-то по детям войны?
Лично я вносил законопроект по детям войны в Государственную Думу, предложение не менее 5 раз. Эта дискуссия идет очень долго, где-то с, наверное, середины нулевых лет. Федерального закона нет, федерального решения нет. Что касается регионов, то это зависит от территории. Примерно в 20 регионах есть местный закон о детях войны, но местами они достаточно, к сожалению, обобщающего характера, рамочного, да, не очень содержательного. То есть, например, в Астраханской области есть статус, но этот статус не влечет за собой реальный мир государственной поддержки. И здесь, конечно, решение еще предстоит принимать.
А чем вы объясняете, что уже получается больше 15 лет эти инициативы никак не могут пройти?
Ну, обычная история, когда правительство экономит деньги. То есть пока не созревает политическое решение, но, к сожалению, пока не созрело, а правительство традиционно всегда говорит, что денег традиционно в бюджете недостаточно. Их никогда не бывает достаточно. Понятие достаточности – это иллюзия. Это просто приоритетов и недостаточности. Правительство не полагает это приоритетом. И, к сожалению, видимо, пока еще вот тех действий, которые предпринимает социалистические фракции Государственной Думы, их пока не является достаточным. То есть мы многократно вносили такие законопроекты. И это много раз обсуждалось в Государственной Думе, но кроме как оппозиция за эти решения никто не голосовал. То есть «Единая Россия» эти решения не поддержала, и поэтому таких решений сегодня не принято.
Да, из вышесказанного можно сделать вывод, что ветераны не являются у нас приоритетом?
Ну, я бы не так не стал говорить. Я бы сказал, что по детям войны есть позиции всяких там больших начальников, что они не являются приоритетом. Это совершенно очевидно. Потому что были бы они приоритетом, давно бы уже соответствующий закон был бы принят. Но по ветеранам, то есть по фронтовикам в первую очередь, мы сами все-таки видим достаточно немало хороших, правильных решений, в том числе, как мы сами буквально только обсуждали, средний размер пенсионных выплат более 40 тысяч рублей. Однако год текущий показал, что есть над чем поработать, и наши соседи, государства Центральной Азии, они опережают Россию в мире соцподдержки. Это пример для нас.
Угу. А вот по закону, как правильно трактуются дети войны? Это все, кто родился в период 41 по 45? Или там есть более узкое трактование?
Про детей войны?
Да, про детей.
Детей войны. Нет, конечно, это те, кто родился с 27 по 45. То есть тот, кто был несовершеннолетний в этот период.
Угу.
Именно о них идет разговор.
Угу. Ну, попробуем тогда финализировать нашу беседу. Это понятно, когда речь заходит о каких-либо мерах социальной поддержки, о бюджетных выплатах, всегда возникает вопрос приоритетов. Но, опять же, когда подходит 9 мая... Возникает вопрос, насколько важно ветеранам вот это пышное празднество, да, и пролет авиации и прочее-прочее. Или все же вот условно 400 миллионов с разгона облаков разделить, ну, на московских ветеранов, например?
Ну, разгон облаков – это московская повестка, в регионах это
нет. Ну, я и говорю про московских ветеранов.
Никто, да. Никогда не размышлял. Но очевидно, что я думаю, что на самом деле одно другому не мешает. Но когда выделяются средства на такую вот яркую, хорошую, красивую картинку, но при этом не выделяются средства на людей, очевидно, это неправильно. Средства на людей должны выделяться в первую очередь. Это приоритет.
Угу. Просто возникает ощущение, что вот эти средства как-то полегче выделяются, нежели средства на соцвыплаты.
Ну, у нас с вами пример такой не единичен. И мы здесь можем пообсуждать очень большие государственные траты там, на Сочинскую Олимпиаду, например. Но в условиях, когда там, высшая школа, очевидно, нуждалась в этих деньгах очень остро. Но применительно к вот, теме, связанной с участниками Великой Отечественной войны, я уверен, что дискуссия, которую сейчас мы ведем, и которая вообще ведется в обществе, она формирует достаточный фундамент для того, чтобы впредь уже решение принимать по-другому.
Да, Олег Васильевич, мы вас услышали. К сожалению, время подошло к концу. Спасибо большое. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн был с нами на связи.
По душам.